Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христианский Египет. История и современность. Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов. Историческая экспедиция по пути цесаревича Николая. 2020 год объявлен годом гуманитарного сотрудничества России и Египта. Сегодня мы представляем новый радиоцикл, посвященный истории христианского Египта. В этой стране, на горе Синай, Бог дал пророку Моисею 10 заповедей. На берега Нила бежало святое семейство, скрывавшееся от царя Ирода. Египет стал колыбелью монашества, его животворным корнем, примером аскезы и подвижничества. Издавна эта далекая и загадочная страна привлекала многих русских путешественников. В октябре-ноябре 2019 года под руководством Веры Юрьевны Алексеевой в Египте прошла историческая экспедиция по пути цесаревича Николая, приуроченная к 130-летию восточного путешествия будущего российского самодержца. Сегодня гости нашей студии Вера Юрьевна Алексеева, теолог, автор книги «Египет. Обетование», исследователь и организатор экспедиции по историческим маршрутам русских путешественников, а также иеромонах Корнилий Морозов, настоятель храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Усть-Нарве, участник исторической экспедиции. Благодарим вас за согласие принять участие в программе. Прежде чем поговорить об исторической экспедиции, хотелось бы обратиться к книгам Священного Писания. Еще в Ветхом Завете содержались пророчества об особой миссии Египта. Например, мы помним такие строки: «Из Египта возвах я сына моего».
Добрый день, дорогие слушатели! Да, действительно, Ветхий Завет дает нам много примеров, в которых упоминается пророчество о земле Египта, о том, чем эта земля прославится в поздние времена. Если вы вот сейчас будете читать Великим Постом книги Ветхого Завета, книги пророческие, именно пророк Исаия сказал когда-то: «Из Египта возвах я сына моего». Мы с вами все понимаем, что тогда это было сказано о Христе, потому что когда здесь, в России, после рождественских дней мы читаем в храме на службах о бегстве святого семейства в Египет, то именно в Египте празднуют встречу, праздник есть 1 июня, вступление святого семейства в Египет. Итак, это пророчество: «Вот из Египта возвах я сына моего», сказанное за много лет до пришествия еще Спасителя в мир, оно подтверждает необычность, избранность такой вот земли египетской. Когда мы бывали по монастырям в поездках, в экспедициях, есть такой в центре Египта монастырь, мы еще о нем расскажем, Эль-Мухарак. На арабском языке и на коптском языке над входом в монастырь написана фраза «Пророчество Исаии. Жертвенник мой будет посреди земли египетской». Это предполагают слова, сказанные именно о монастыре, возникшем на месте остановки святого семейства в Египте, о монастыре Эль-Мухарак. И еще одно пророчество. Может быть, не все из вас знают, но в Египте в храме Аль-Адаве, созданном на месте, откуда святое семейство отправлялось по Нилу, хранится Библия, чудесным образом обретенная уже в наше время. Библия, приплывшая по водам Нила, была открыта на странице пророчества Исаия, глава 25, «Благословен народ мой египтяне». То есть еще из Ветхого Завета мы знали о Египте и о пришествии Спасителя в Египет.
В Новом Завете повествуется о пребывании святого семейства в Египте. То есть Египет стал второй родиной Христа, где он провел ранние годы своего детства.
Да, это удивительно. В Египте 1 июня весь народ, все церкви, христиане, а с недавнего времени Министерство туризма Египта празднуют вступление святого семейства в Египет. И маршрут, путь святого семейства в Египте внесен в маршруты государственного значения. То есть, как историю они это развивают, а все русские путешественники, кого мы знаем, зачем они спешили в Египет, что они хотели там увидеть, какие святыни. Первые паломники еще вот в начале первых христианских веков шли туда именно по пути святого семейства. Ведь именно в Египте сохранены очень многие свидетельства пребывания там святого семейства. И дерево вот в Матарее, да, знаменитое дерево сикомора, которое укрыло святое семейство. И мы сейчас туда к нему приходим. И в XIX веке наши паломники там бывали. И мы читаем записки русского купца в XV веке там бывшего, который тоже упоминает об этом дереве. Дерево Марии его там сейчас называют. И из источников, найденных в Кёльнском университете в конце прошлого века, известно, что святое семейство провело в Египте ни много ни мало, а 3 года, 6 месяцев и 18 дней. Это по расшифровке одного из папирусов. И путь этого семейства вот от севера Египта через пустыню Син, от севера Египта до горы Дронка, мы его весь и проходим. Его когда-то проходили наши русские путешественники.
Наконец, в истории христианской церкви Египет известен как колыбель монашества. Жития египетских монахов – это пример жизни по евангельским заповедям. Мы и сейчас обращаемся к Богу словами молитв, составленных египетскими отшельниками.
А тут уже и неудивительно. Места, освященные пришествием младенца Христа, они издавна почитались. Христиане, благочестивые люди приходили на эти места, отшельники селились. Нитрийская пустыня, там, где вот возникали монастыри первые, Макарий Великий, Арсений Великий, они же именно вот на этом месте свои монастыри основывали. Поэтому закономерно, там, где прошел Христос младенцем, там появились первые монастыри. Первый подвижник Павел Фивейский, которого мы знаем, первый устроитель монастыря Антоний Великий, монашеский устав, полученный от ангела для общежительных монастырей Пахомия Великого. Если мы начнем читать наши русские святцы, жития Дмитрия Ростовского, то все великие – Арсений Великий, Макарий Великий, Паисий Великий, много перечислять могу, это египетские первые подвижники, которые показали пример аскетической жизни для всего остального монашества. И действительно, в утренних молитвах, вы обратите внимание, молитва Макария Великого, египетского, то есть египетский монах молился этой молитвой за 1700 лет до нас с вами, а насколько слова замечательные, и мы их читаем.
Мы уже говорили о том, что в октябре-ноябре 2019 года в Египте прошла историческая экспедиция по пути цесаревича Николая, приуроченная к 130-летию восточного путешествия цесаревича. как соотносился маршрут вашей экспедиции с маршрутом путешествия цесаревича?
В 19 году по Египту прошла большая экспедиция, руководствуясь дневниками цесаревича Николая. Ведь вы знаете, что есть трехтомник князя Ухтомского, в котором подробно-подробно описано все путешествие, все 9 месяцев. Мы пока взяли только Египет. Есть наша знакомая, которая сделала такой же маршрут по Забайкалью. У нее там и выставки проходят, рассказы. А Египет все-таки за граница. И как потом уже выяснилось, цесаревич не сразу планировал попасть в Египет. Тоже политические некоторые ситуации того времени срочно изменили маршрут. И император, сопровождая группу вот друзей цесаревича, которые отправились в маршрут, там были написаны такие слова: «поклониться духовным святыням». То есть не только политические какие-то вещи, встречи, налаживание связей, но и поклонение духовным святыням. И открывая дневники цесаревича, мы видим, как он трепетно и благоговейно описывает путешествие к древу Марии, встречу в храме, как он был в каких-то местах. То есть, конечно, мы старались посетить те города, где был цесаревич. И иногда проходили просто потрясающие вещи. За время наших, ну, уже 15 лет мы с Египтом, много уже мест изучили, но в дневниках цесаревича нашли еще некоторые интересные города. Решили посетить, внесли в маршрут. Наши египетские друзья, ну, с трудом, ну, не туристический маршрут, зачем вам туда, нам надо, там был цесаревич. Хорошо, город Гирга. Город Георгия Победоносца в мусульманском Египте. Мы добрались. 4 машины, сопровождение спереди, сзади, вся полиция этого маленького старинного городка довезли нас до храма Георгия Победоносца. Вышел коптский священник. Знаете, вот как, наверное, в Ветхом Завете читаешь, когда священник Захария вышел на вершину лестницы, он на лестнице нас встречал, длинная седая борода, такой венчик волос, сияющие глаза. Вот очень такой вид необыкновенный у этого батюшки был. Первый раз он видел русских. Как они утверждали, еще батюшкины помощники, первый раз у нас тут русские. Мы открываем нашу книгу, показываем. Видите, написано 1890 год. Цесаревич Николай, сын русского царя, был в вашем городе. У них было такое удивление, потрясение. То есть для них это тоже открытие было. И мы так подружились с тем городом, хотим еще раз туда попасть, уже какие-то привезти им. Ну, мы стараемся возить подарки, что-то еще, чтобы связь России и Египта крепла. И в чем еще был там особый смысл нашего путешествия? Когда мы проводили в Каире встречу с коптской молодежью, у нас была афиша. Она называлась «Путь цесаревича». И вот эти слова «Путь цесаревича» окаймляли 2 картинки – сначала была фотография цесаревича, а после фразы «Путь цесаревича» – икона царя Николая. И мы говорили, что вот этот путь – это не просто дорога ножками пройти, это пройти путь духовной зрелости. Может быть, и наша экспедиция для кого-то из участников была путем духовного возрастания. Может быть, надеюсь.
Какие основные места и достопримечательности вы посетили в Египте? Много ли изменилось за 130 лет? А что осталось прежним?
Все основные места и достопримечательности, посещенные цесаревичем, мы увидели. Мы посещали не только христианские святыни, не только храмы, а именно и исторические объекты, о которых было написано в дневниках цесаревича. Знаете, многие из них за 130 лет не изменились. Им уже 1000 лет, 5000 лет, 6000 лет. То есть есть там такие места, не знаю, пирамиды, фараоны, сфинксы или какие-то храмы на южных островах Нила, известные с исторической точки зрения, они практически ничем не изменились, те же плиты, то же самое, как и было раньше. А вот другие места, например, ну, тот же город Гирги, о котором говорили, когда мы разговаривали со священниками, спрашивали, что было в этом городе 130 лет назад, они вспоминали рассказы бабушек и дедушек. Конечно, Египет 130 лет назад был вот те места тихими сельскими маленькими местами, городками. Один большой город Каир, Александрия, как ворота в Европу, Средиземноморье. А сам Египет был не так сильно развит. Сейчас очень много построено, очень много новых каких-то современных, интересных зданий, строений, культурных интересных мест. Конечно, Египет стал большой-большой страной в Африке, которая много дает сейчас миру. Знаменитый египетский балет, если мы вспомним, это удивительно. Но Египет, египтяне очень любят и развивают балет, отдают своих детей в балетные школы. Я думаю, это большое отличие за 130 лет. Хотя у цесаревича Николая мы читаем в дневниках, что они ездили смотреть какие-то танцы альмей, египетское необыкновенное искусство. В одной комнате сидели мужчины, а в другой комнате танцевали женщины. Их не видели, но вот этот топот ножек, бряцание браслетов, пение, то есть вот в этом был какой-то необыкновенный египетский шарм, видимо. Вот они ездили смотреть такие танцы альмей. А сейчас, когда Владимир Владимирович прилетал в Египет, наш президент, с официальным визитом, интересно, но первое, куда его повез президент Египта, это в их большой театр балета. Их встречали девочки в балетных пачках, и все дарили цветы Владимиру Владимировичу. А что осталось прежним? Ну, памятники истории, конечно. А пустыня. Знаете, пустыня. Это что-то необыкновенное. Пустыня, Нил громадный, могучий. Мы его прошли вот от низовьев, где дельта Нила в Александрии, поднимались вверх до плотины Асуанской вот этой. Видели и Асуанскую плотину, и водохранилище Насера, тоже изменившееся. Это 130 лет, конечно, новое. Но сам Нил, он необыкновенен. И в 18 году, когда мы были в Египте, мы даже специально читали там, на берегах, поэму Николая Гумилева. Если вы помните, здесь недаром молва сотворила поговорку, пленившую мир. «Кто попробовал воду из Нила, будет вечно стремиться в Каир». Каир, 1918 год. То есть этим стихам 100 лет, мы их там вспоминали, читали.
Расскажите, пожалуйста, каков был состав участников экспедиции?
Наши группы подбираются таким необычным способом. Во-первых, у нас есть большая группа путешественников, которая уже много-много лет существует в социальных сетях. Приезжайте в православный Египет. Там мы обмениваемся своими путешествиями, и вот эта мечта выполнить путешествие цесаревича, ведь это непросто, это было физически тяжело, и по времени достаточно так. Мы готовились, группа формировалась где-то полтора года. Те, кто хотели поехать, мы все готовились, все читали путешествие цесаревича, каждый в меру своих сил. С нами было 4 священника, с нами основной такой костяк – это выпускники отдела дополнительного образования Московской духовной академии. Кто еще вошли в эту экспедицию? В нее вошел родственник знаменитого русского путешественника Авраама Норова. Мы проводим такие вот мероприятия по возрождению имен русских путешественников, героев. Авраам Норов участвовал в Бородинском сражении. И вот его родственник, член-корреспондент Российской академии наук, он участвовал в этой экспедиции. В возрасте ему было более 80 лет. Ну, он очень хорошо нам помог, он нам проводил такие беседы, рассказы. И когда мы в Россотрудничестве в Александрии, в Центре науки и культуры, в Русском центре проводили встречу, посвященную русским путешествиям, и вот в частности юбилею памяти Аврааме Сергеевича Норова, то Илья Артемьевич выступал и сделал такой интересный доклад, сообщение. И еще в группе были представители молодежи, вот от Тульского музея, от Балашихинская общественная организация. Самый молодой участник у нас был 12-летний, а самый старший вот 82 года. У нас был медик, обычно в экспедицию мы так стараемся, чтобы был медик кто-то. У нас был регент с помощниками из Петергофа, очень талантливая женщина, регент, она помогала и вела практически всю вот нашу часть. И на литургии, когда мы участвовали в русском храме в Каире, в экспедицию мы всегда просим, чтобы кто-то взял на себя подготовку переводных текстов. Это у нас две женщины занимались, одна из Москвы и одна из Петербурга. Они готовили переводы на английский, на арабский дневников цесаревича. Мы делали такие маленькие списочки, чтобы показывать, что мы идем вот на английском, на арабском. Затем с нами была потрясающая тоже женщина, завуч школы, учитель географии. Очень полезно, потому что многие из тех, кто готовились, узнали определенные какие-то необычные вещи. То есть мало того, что мы шли, рассказывали о пути цесаревича, участники еще познавали весь этот маршрут исторически, теологически и географически.
Вы уже в течение многих лет путешествуете в Египет по разным маршрутам. Чем для вас является эта древняя страна?
15 лет назад отец Илий благословил нас на изучение, и я помню тогда еще его слова, что ты давай езди, но обязательно рассказывай людям, что там в Египте, а то многие не знают. И мы вот с 2005-2008 году экспедиции русских путешественников в архивах находим старые маршруты. Эта древняя страна является для нас колыбелью монашества, страной, которая укрыла младенца Христа, который бежал со святым семейством именно туда, в Египет. Это страна добрых людей, это страна теплого солнца, это страна необыкновенной истории. Египет для нас значит очень-очень много. Вот я очень люблю Египет.
К нашему разговору присоединяется иеромонах Корнилий Морозов, настоятель храма в честь Казанской иконы Божьей Матери в Усть-Нарве, участник исторической экспедиции. Мы попросили отца Корнилия рассказать о том, в чем состоит особенность паломничества и исторических экспедиций, а также поделиться своими впечатлениями от поездки.
Христос об этом говорит: «Я есть путь». Каждый из нас проходит этот путь, пусть он будет небольшим или большим, длинным. Вот этот путь может вести нас в Сергиев Посад или в Египет, к святым подвижникам IV века. Но мы всегда должны быть открытыми в этом пути, потому что, конечно же, можно, думая о том, что ты знаешь все, пройти мимо. Да, вроде бы высота та же, и все тоже, и правильно написано, в каком веке построены пирамиды. Ты проходишь мимо пирамид, у тебя не происходит этой живой встречи с ними, этого удивления, этого дивного, волнующего восторга, когда ты идешь по этой земле и чувствуешь, что по этой же земле ходили многие праотцы. Сюда были устремлены взоры, и отсюда вышли евреи когда-то из Египта. И сюда пришел Спаситель, спасаясь. Все это может пройти мимо тебя, если ты будешь только думать о том, что все это тебе уже известно. Паломник всегда отличается от просто какого-то экскурсанта как раз тем, что он не гонится за какими-то знаниями поверхностными. Он хочет, чтобы произошла эта встреча. Встреча с этими святыми, которые здесь ходили. Встреча со Христом, встреча со святым семейством. И эта встреча может произойти тогда, когда мы абсолютно открыты этому пути, и мы абсолютно доверяем Богу. Поэтому в этом заключается, конечно, определенный подвиг паломничества. Когда ты действительно отлепляешься от всего, что тебя связывает с этим миром, и ты абсолютно свободен в этом пути. Я думаю, что это удивительно, повторять маршруты прошлого. Все-таки проходит определенное время, и меняется многое в этом мире. Меняется жизнь людей, меняется мир в целом. Когда мы повторяем путь Норова или повторяем путь святого семейства по Египту, когда мы повторяем, в Европе есть путь апостола Иакова, в тому пути, которым он прошел, или мы можем повторить путешествие апостола Петра, мы всегда в этом пути отметим то, что, может быть, еще люди не заметили. И для нас эти люди будут гораздо ближе, потому что мы увидим то, что они видели. Мы погрузимся в ту атмосферу, в которой они были. И, конечно, это замечательное историческое путешествие. Путешествие, которое соединяет века. Путешествие, которое соединяет эпохи. И в этом путешествии самым важным всегда остается человек, который отображает видение своего пути. Ведь каждый из нас видит этот путь по-своему. И самое важное, что мы отмечаем, ведем заметки, путевой журнал, как много людей записывает то, что он увидел за день, то, что он почувствовал за день. Эти путевые заметки, они могут лечь в основу целой книги, которая, может быть, будет способствовать другим таким же путешественникам, которые предпримут, может быть, наш же путь через 100 лет. И увидит в этом пути что-то совсем новое, то, чего мы не увидели. Или удивятся тому, чему мы удивлялись. И это будет тоже такой некой связью поколений, связью времен. И в этом отношении наша экспедиция особая.
Мы благодарим иеромонаха Корнилия и Веру Юрьевну Алексееву за участие в нашей программе. В дальнейших программах мы подробнее расскажем о христианском Египте, каким его увидели участники исторической экспедиции, которая прошла осенью 2019 года.
شهادة حية على قيامته طول العصور أم المسيح وبيها نقوم هنحيا معاه في الأبدية.
Вы слушали программу «Христианский Египет. История и современность».
أم المسيح من الأموات افرح ويا كل الأمم.
Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов.
Россия – великая держава. Значит, она должна быть сильна и на суше, и на море, и в воздухе. Военно-морской флот появился в нашей стране при Петре I, на рубеже 17 и 18 столетий. С тех пор он вписал в русскую историю множество побед. Триумфы российской морской мощи в больших сражениях – это истории техники, навигации, кораблестроения. Но самое важное и интересное в ней – блистательные военачальники, добивавшиеся успеха в опасной борьбе. В эфире авторский цикл радиопередач «Великие флотоводцы России». В нашей студии доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем цикл передач, посвященных выдающимся морским военачальникам России. И эта передача завершающая. Она будет необычной. Мы разговаривали о великих флотоводцах, которые выигрывали сражения. Мы разговаривали о блистательных командирах боевых кораблей, которые вступали в схватку с врагом и выходили победителями. Мы говорили о руководителях флота, о его реформаторах, мы говорили о теоретиках войны на море. Но вот об одной чрезвычайно важной стезе военных моряков мы как-то с вами даже и словечко не проронили. Я думаю, нужно исправить это, поскольку стезя, о которой я сейчас говорю, была достаточно важной и для флота, и для России, и для мировой культуры и науки в целом. Я имею в виду стезю путешественников, открывателей новых земель, новых маршрутов, описателей тех островов и берегов, на которых ранее не ступала нога европейца или русского. И, в общем, военно-морской флот России в этом отношении может похвастаться целой плеядой блистательных мореплавателей, которые совершали великие открытия. Перечислить их невозможно, потому что список их просто огромен. Я остановлюсь на судьбе всего-навсего четверых. И хочу заметить, каждый из этих людей – военный человек, государев-служилец, не купец, не промысловик, не рыбак, который на свой страх и риск пускается в дальнее плавание, желая себе прибытка от своего промысла. Нет, это все государевослужильцы, это все люди, для которых путешествия были чрезвычайно, может быть, важным эпизодом в их жизни, но другим не менее важным эпизодом стало участие в боевых действиях. Вот это важный момент. Военный моряк, он же путешественник, он же ученый, он же первооткрыватель, но вначале все-таки военный моряк. То есть человек, который дает присягу своему государю служить ему в делах боевых. Собственно, первым, наверное, крупным лицом в этом смысле был человек, который плавал по морям и океанам задолго до того, как в России появился военно-морской флот. Это Семен Иванович Дежнев, пенежанин, то есть уроженец русского севера, человек, который в молодые годы попал в Сибирь и там поверстался, как в ту пору говорили, в казаки. Казаки вовсе не обязательно те герои кавалерийских атак, которых большинство населения нашей страны воспринимает через призму эпохи атамана Платова, наполеоновских войн и так далее, и так далее. Нет, казак 17 века на службе царской очень часто обходился без коня. Казак мог быть моряком, то есть очень часто казаки как на царской службе, так и на монастырской плавали, вернее, как моряки говорят, ходили на кочах, соймах, карбасах, дощаниках, лодьях по северным морям, и именно они составляли очень значительную, в какой-то момент даже главную боевую силу, с помощью которой Россия осваивала Сибирь и присоединяла ее к себе. Семен Иванович Дежнев поучаствовал во многих делах против, как в 17 веке говорили, немирных князцов, тунгусов, юкагиров, бывал ранен, выдержал осаду в Острожке против отряда, который превосходил по численности гарнизон Дежнева в несколько десятков раз и, в общем, достаточно справедливо получил авторитет человека умелого, отважного, волевого. Его главное, наверное, для наших дней свершение – это морской поход, в рамках которого несколько русских кораблей, в том числе и коч Дежнева, прошли по Берингову проливу между Евразией и Северной Америкой. И таким образом это открытие было совершено в конце 40-х годов при царе Алексея Михайловича, гораздо ранее, чем туда попали какие-либо моряки, российские или нероссийские, с европейским образованием. Русский казак впервые прошел этот пролив. И тогда воинским начальником, который возглавлял отряд уцелевших казаков, был именно Семен Иванович Дежнев. Впоследствии он еще много послужит государю Алексею Михайловичу. В 1664 или 1665 годах он, побывав в Москве, получил в награду за свои труды чин казачьего атамана и был щедро награжден деньгами. То есть этот путешественник, государев-служилец, овеянный пороховым дымом многих боев за Сибирь, был и первооткрывателем многих пунктов, находящихся на крайнем востоке нашей страны. Ну, а уже по его стопам в 18 веке пошел человек совершенно другого склада. По рождению своему датчанин, и вместе с тем большую часть жизни этот датчанин провел на российской военно-морской службе. Я имею в виду Витуса Беринга. Он попал на российскую военно-морскую службу при Петре I в одном из младших офицерских чинов, участвовал в Северной войне, участвовал в войне с турками и командовал разнообразными небольшими кораблями, в основном шнявами. Это парусное судно, которое выполняло роль впоследствии перехваченную бригами. То есть разведка, охранение, работа на посылках и так далее. Собственно, Беринг был человеком дельным, постепенно рос в чинах, и высший чин, до которого он на российской военно-морской службе дослужился, это капитан-командор. Позднее этот чин был упразднен, означает он нечто среднее между капитаном первого ранга и адмиралом. Беринг совершил два путешествия на Дальнем Востоке России. В первый из них его отправил Петр Великий. Но здесь нужно сделать оговорку. Вот, собственно, отправился на Дальний Восток Витус Беринг в 1725 году, еще при Петре I, но вышел в море он только в 1727 году, уже при Екатерине I, вдове Петра I. И именно тогда Беринг на небольшом корабле «Святой Гавриил» совершал плавание по Тихому океану, и он же повторил научный подвиг Дежнева, не зная об этом. Документы Дежневской экспедиции хранились в приказных архивах Сибири. Беринг не получил, видимо, к ним доступа. И для него вопрос чисто научный и в то же время политический, стратегический. Обнаружить перешеек между Евразией и Северной Америкой или, наоборот, отсутствие перешейка и наличие пролива было задачей, которая ставила, собственно, впервые перед ним. Беринг совершил плавание между нынешним мысом Дежнева и Аляской, открыл то, что сейчас называется проливом Беринга, и доложил об этом. Впоследствии он, уже вернувшись в европейскую часть России, сообщил, что, по его мнению, относительно недалеко от российских пределов находятся берега Америки, стоит наладить туда плавание, может быть, закрепиться. Отстаивал этот вопрос при императрице Анне Иоанновне, и при ней был вновь отправлен на Дальний Восток. Там специально для плавания были сооружены суда Святой Петр и Святой Павел, и начинается эпопея походов, больших морских походов, которые начались в Охотске и были совершены на колоссальных просторах Тихого океана. Тогда было сделано немалое количество открытий. Оба судна побывали в Северной Америке. Во время их плаваний было основано селение, которое впоследствии выросло в великий город Петропавловск-Камчатский, 1740 год. И, кроме того, было открыто немало островов. Вот, собственно, остров Кадьяк был открыт именно тогда, остров Беринга. На этом острове корабль Беринга потерпел крушение, и сам он скончался. Сначала думали о цинги, но вот относительно недавно было обнаружено захоронение Витуса Беринга. Врачи осмотрели останки этого человека и не нашли признаков болезни. Вы понимаете, какая вещь? Витус Беринг родился в 1681 году. Ушел из жизни во время плавания, вот своей второй Камчатской экспедиции, в 1741 году. Ему 60 лет. Он находился в течение очень значительной части своей жизни в дальних плаваниях, в суровых условиях. И, может быть, просто не выдержало сердце, не выдержало здоровье. Корабль его был разбит, но, тем не менее, его экипаж не утратил дисциплины, и из обломков корабля удалось построить маленькое судно «Гукор». Это не название, это тип судна. На этом «Гукоре» удалось добраться до владения Российской империи и доложить обо всех открытиях и о научной записи этих открытий, которые были проделаны под руководством Витуса Беринга. Беринг не русский, не православный человек, но это верный служилец России, и ему есть за что быть благодарной нашей стране. Еще один человек, который, в общем, родился в немецкой семье, но, правда, уже несколько обрусевший, поскольку несколько ее поколений было на русской службе, тоже не православного вероисповедания, но, тем не менее, человек, который хорошенько послужил России. Это Фадей Беллинсгаузен. Собственно, родился он в Эстлянской губернии на острове Эзель. И говорил, что я родился в таком месте, где меня со всех сторон окружала вода. Я теперь не могу без воды, как рыба без моря. И поэтому Беллинсгаузен, собственно, с малых лет прикипел душой к флоту. Его родня устроила его для учебы в морской корпус. Он относительно молодым человеком получил чин сначала гардемарина, потом мичмана, постепенно рос в чинах и участвовал в первом русском кругосветном путешествии. Вот это была очень серьезная, скажем так, строка в его служилой биографии, и именно она, очевидно, определила решение морского руководства отправить его в русскую антарктическую экспедицию. И вот, пожалуйста, внимание, дорогие радиослушатели. У нас на дворе 2020 год. Ровно 200 лет назад, в январе 1820 года, экспедиция под руководством Фадея Фадеевича Беллинсгаузена совершила открытие южного материка Антарктиды. Собственно, в составе экспедиции было два шлюпа, «Восток» и «Мирный». Ради бога, не думайте, что шлюп – это какой-то мелкая суденушка. Шлюпы «Восток» и «Мирный» по вооружению равнялись фрегатам того времени. И шлюпом «Восток» командовал Беллинсгаузен, который до этого момента на Черноморском флоте был командиром 44-пушечного фрегата «Флора». Это был серьезный человек, опытный командир и, я хотел подчеркнуть, военный человек, офицер. Вторым шлюпом командовал Лазарев, будущий реформатор Черноморского флота, о котором я успел вам рассказать в одной из передач нашего цикла. И надо сказать, что плавание проходило в достаточно суровых условиях. Известие от января 1820 года. Беллинсгаузен сообщает, что он видел матерый лед, что он открыл льдинный материк. И таким образом, в общем, слава первого открывателя Антарктиды за русскими, за Россией. Здесь ведется дискуссия. Буквально через два дня у берегов Антарктиды побывал британец, ну, точнее говоря, ирландец Барнсфилд. И британцы приписывают открытие Антарктиды ему, поскольку он увидел не материковый лед, а он увидел гористую местность, собственно, самого материка. Но тут проблема в том, что у Барнсфилда не так просто доказать, где именно он был, поскольку судовые документы утрачены. Американцы, а именно Палмер, считают, что это за ними открытие Антарктиды, поскольку первым на берег Антарктиды вроде бы китобой Палмер высадился, но поскольку четких доказательств нет, то и норвежцы на это претендуют. Они уже в 1895 году высадились и достаточно долгое время провели в Антарктиде. Вот четыре нации, четыре страны, которые претендуют на то, что они первооткрыватели Антарктиды. В данном случае у России достаточно серьезный в этом отношении приоритет, и Беллинсгаузен может считаться первооткрывателем моряка с основательным на то доказательством. Помимо этого открытия, он совершил также открытие 29 островов и атоллов. Понимаете, какая вещь? Вот в Южных морях, в Тихом океане, в Атлантическом океане, в высоких широтах Индийского океана русские моряки в 19-м, начале 20 века бывали достаточно часто. То есть для них эти места были, ну, можно сказать, проходной двор. И на карте морей и океанов они ставили русские названия разнообразных островов, открытых ими. Ну вот, например, огромная часть архипелага Туамоту была исследована Беллинсгаузеном. Он оставил там у разных островов имена героев войны 1812 года, остров Барклая, остров Ермолова, Раевского и так далее. И все это назвал островами россиян. Но впоследствии все это было переименовано, и сейчас на карте Тихого океана в составе огромного архипелага Туамоту удержалось только название посвящение Раевскому. Но помимо этого было открыто большое количество островов, которые сохранили свои названия. Остров Петра I сохранился. Это остров уже у берегов Антарктиды и колоссальный, самый значительный по площади остров всех антарктических морей, окружающих этот материк, а именно берег Александра I, или иначе земля Александра I, это тоже открытие Беллинсгаузена. То есть, иными словами, научное значение и значение первооткрывателя в этих местах по праву принадлежит Фадею Фадеевичу и Лазареву, который был его младшим флагманом, младшим командиром, вернее, в его экспедиции. И, в общем, эти люди поработали во благо России не менее, чем какие-нибудь знаменитые английские мореплаватели вроде Джеймса Кука или, если заглядывать во времена эпохи Средневековья, Магеллана, Деша, мореплавателя Пиренейского полуострова, и в не меньшей степени имеют заслуги перед историей открытие планеты Земля, чем эти замечательные мореплаватели. Заметим, Беренсгаузен не был военным моряком, который провел свою жизнь исключительно в мирных плаваниях. Во время русско-турецкой войны 1827-28 годов он на Черном море участвовал в боевых действиях и получал награды за взятие турецких крепостей. Значит, таким образом, воевал первооткрыватель новых земель Дежнев, участвовал в Северной войне Беринг и участвовал в русско-турецкой войне Беренсгаузен. В их судьбах роль военной работы, тактической работы и роль работы географической сплетаются, и неизвестно, что перевешивает. Мне осталось рассказать об еще одном великом путешественнике, судьба которого и открытие в советское время замалчивались по причине, которая станет ясна буквально через несколько минут. Это Борис Андреевич Вилькицкий. Вилькицкий – офицер российского императорского военно-морского флота. Он участвовал в экспедициях, которые открывали острова и давали им научное описание в 10-х годах в русской Арктике. Он, будучи в чине капитана второго ранга, должен был принять командование экспедиции, состоявшей из двух ледокольных пароходов «Таймыр» и «Вайгач», поскольку предыдущий начальник экспедиции, полковник Сергеев, слег с тяжелой болезнью. «Таймыр» и «Вайгач» в 1913, 14, 15 годах, то есть в начале, собственно, Первой мировой войны, в ее преддверии, в начале, совершили длинное плавание, фактически прошли Великий Северный путь от Чукотки и до Архангельского порта, и при этом обнаружили земли, которые до этого не были открыты. Самое крупное географическое открытие на планете Земля в 20 веке принадлежит российскому военно-морскому офицеру Вилькицкому. Это открытие архипелага Северной Земли. Помимо него был открыт остров Старокадомского, был открыт остров Малый Таймыр, был открыт остров Жохова и произведена очень значительная научная работа. И здесь хотелось бы восстановить историческую справедливость. Понимаете, какая вещь? Вилькицкий не только географ, первооткрыватель, он боевой офицер, он участвовал в русско-японской войне, он участвовал в Первой мировой, он участвовал в гражданской. За свою боевую работу он был награжден, в том числе Георгиевским оружием, имел множество орденов, но вот в гражданскую войну он перешел на сторону белых. Его младший командир Новопашенный, который командовал ледокольным пароходом «Вайгач», также перешел на сторону белых. Они не признавали советской власти, воевали против нее сознательно. Их убеждения были таковы, что Россия и революционное правительство есть вещи несовместимые. Вилькицкий закончил Первую мировую войну как капитан первого ранга, а вот правительство Белого Русского Севера дало ему чин контр-адмирала. И надо сказать, что Вилькицкий совершил одно из величайших дел в истории всей гражданской войны, и дело может быть не менее великое, чем открытие Северной земли, прославившее его имя. Совершил он его в 1920 году. Он командовал эвакуацией русского севера, и его волевое, энергичное командование очень незначительным количеством средств, на которых можно было спасти белых с русского севера, оно подарило жизнь нескольким тысячам человек. Когда отряд Вилькицкого вырвался из ласковых, но несколько назойливых объятий красных, отбился от погони и вошел в норвежский порт, в общем, многие вздохнули с облегчением. Они несколько раз на протяжении этого плавания могли лишиться жизни. Вилькицкий их привел в мирную гавань и жизнь им спас. Впоследствии он будет в русской эмиграции заметным лицом, и скончается уже после войны в Брюсселе. Но вот помните, я говорил, восстановить историческую справедливость. Скажите, вот многие ли знают, как назвал Вельхидский острова, которые он открывал? Ведь, собственно, Северная земля сейчас состоит из островов Пионер, Комсомолец, Большевик, Октябрьской революции. Ну, сначала Вельхидские новопашенные собирались назвать Тайвай по названиям двух своих кораблей, Таймыр и Вайгач. А потом было принято решение, которое Вельхидский полностью поддерживал, и решение это было назвать Северную землю именем государя-императора Николая II. Она так называлась совершенно официально до 1926 года. Ну, потом большевики содрали, что не нужно, и перекрасили. Остров новопашенного человека, который как следует поработал на Россию, был переименован в остров Жохова. Собственно, почему? Да потому что Жохов-то погиб во время экспедиции, а новопашенный выжил. И, как я уже говорил, тоже был среди белых офицеров. Ну, как ему такое простить? Вот остров с его именем превратился в остров с именем другого человека, быть может быть, тоже достойного, но все-таки другого. А остров Малый Таймыр, он же остров имени цесаревича Алексея, святого страстотерпца, канонизированного Русской Православной Церковью. А уже потом Малый Таймыр. Ну, и много раз поднимался вопрос, почему бы не вернуть те имена, которые были даны этим островам их первооткрывателями. Вы понимаете, в нашей стране расколотое сознание. Одни совершают подвиги, другие красят их под удобные политические цвета. А у третьих воли не хватает вернуть имена, исторические имена, тому, что было открыто настоящими героями России. Давайте вместе с вами сейчас повторим несколько этих достойных, прекрасных имен военных моряков, которые не только сражались с врагом, но и совершали дальние путешествия, и их имена прославлены великими географическими открытиями. Семен Дежнев, Витус Беринг, Фаддей Беллинсгаузен, Борис Вельхидский. Слава им! Слава России! До свидания, братья и сестры!
Вы слушали передачу из авторского цикла «Великие флотоводцы России». В нашей студии был доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.